Итак, если у вас есть Библия, можете открыть вместе со мной знакомое для нас место Священного Писания, однако сохраняющее в себе непостижимую глубину, которой мы можем постигать по мере нашей веры и по мере того, сколько Бог нам позволит погрузиться. Матфея 5, 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Проповедь называется «Призванные к совершенству». Мы уже знаем, что имеющееся повеление о совершенстве сопоставимым с совершенством Небесного Отца, хотя и находится за гранью разумных возможностей человека, однако призвано Богом являться конечной целью всякого спасенного человека, в силу чего и адресовано достоинство такого совершенства не погибающему миру, а спасенным, которые по степени своих отношений с Богом обладают достоинством учеников Господа, которым дана возможность постигать тайны Царства Небесного. Назначение данного совершенства, как мы видим, состоит во власти Небесного Отца повелевать солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылать дождь свой на праведных и неправедных. Отсюда следует заключить, что при стечении всех обстоятельств мы призваны быть и оставаться светом как для добрых, так и для злых, и представлять этот свет как праведным, так и неправедным. Именно в этом и заключается суть имеющегося совершенства. Далее мы отметили, что обладание таким совершенством является не даром благодати, а наградой благодати, которая дается за мужество и подвиг веры, представленной в верности Богу, выраженной в цене оставления младенчества, которая в силу своего непостоянства увлекается всяким ветром учения, а вернее всяким человеком, кто выдает себя за учителя. И Писание определяет такое положение блудодеянием. Иезекииле 16:25. «При начале всякой дороги устроила себе возвышение, позорила красоту твою и раскидывала ноги твои для всякого мимоходящего и умножила блудодеяния твои». Мы знаем, что согласно Писанию любые обетования, включая обетования, связанные с совершенством, предлагаются нам в семени благовествования и при наличии доброй почвы нашего сердца призваны взращиваться через исполнение определенных условий. И одним из условий является привилегия и власть на право переносить страдания за истину, которая, в свою очередь, связана с условием трезвиться и бодрствовать в молитве. Евреям 5, 8, 10. «Хотя он и сын, речь идет о Христе, страданиями навык послушанию. И, совершившись, то есть за счет страданий, сделался совершенным». И для всех послушных Ему виновникам спасения вечного, быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека. Ни одно из установленных Богом повелений, включая повеление быть совершенным, как совершен Отец наш Небесный, не может быть выполненным без молитвы, которая творится с верою, то есть без молитвы веры. 1 Петра 5, 8, 9 говорится: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире». Из данного определения следует, что по наличию трезвости и бодрости определяется наличие твердой веры в молитве, без которой невозможно угодить Богу. Евреям 11:6. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает». Учитывая, что под верой, угождающей Богу, имеется в виду наша вера, выраженная в послушании повелением Бога, в силу чего версия данного стиха могла бы звучать приблизительно так: «А без послушания повелением Бога угодить Богу невозможно». Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу был в полноте удостоверен в том, что он есть и что он ищущим его воздает. И согласно Писанию, такая твердая вера в молитве может быть основана не иначе, как только на крови Иисуса Христа, дающее дерзновение, то есть законное право, потому что многие дерзают или проявляют дерзость, не имея дерзновения или законного права входить пред лице Божие за завесу святилища. Евреям 10, 19, 23. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением очистив сердца от порочной совести, и омыв тело водою чистою, будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший». Рассматривая данные инструкции для вхождения за завесу святилища и познакомившись с фактором искреннего сердца и полной веры, мы остановились на требовании кроплением очистить свои сердца от порочной совести, из которого следует, что наличие доброй совести в сердце человека указывает на некое состояние в достоинстве человеческого сердца, сопоставимого с достоинством сердца Бога, которое у Бога выражается в Его зависимости от изреченного им слова или в Его бодрствовании над изреченным им словом, чтобы оно исполнилось точно и в свое время. В то время как беспорочность нашей совести зависит от нашей сработы с изреченным словом Бога, окроплений кровью Иисуса, очищающей наше сердце от порочной совести. Под сердцем человека, как мы знаем, Писание иногда имеет в виду вообще всего человека, но в данном случае рассматривается внутренний человек, который обусловлен нашей невидимой сущностью. А под видимой сущностью обуславливается наш внешний человек, как внутренний, так и внешний имеет свое собственное сердце. 2 Коринфянам 4,16 «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Итак, внутренний человек, как и внешний, обладает не только собственным сердцем и индивидуальной способностью, но он может слышать, видеть, обонять, осязать, чувствовать и разуметь. Способности внешнего человека, как нам уже известно, предназначены для общения с миром физическим, в то время как способности внутреннего человека предназначены для общения с миром духовным. И когда мы пытаемся постигать мир духовно-физическими возможностями, интеллектом, нашим знанием, то, что мы слышим, то, что мы видим, то, что мы обоняем, мы совершаем одно из святотатств, мы совершаем беззаконие и грех и вызываем на себя гнев Бога. Далее мы пришли к выводу, что наличие доброй совести в сердце человека напрямую зависит от его правильного отношения к заповедям Божьим и степени их понимания. Насколько мы их будем понимать, настолько правильно мы будем к ним относиться и сможем правильно их выполнять. Рассматривая же вопрос, что означает действие кропления, что следует рассматривать под иссопом, которым необходимо кропить, а также кто призван кропить, чтобы очистить наше сердце от порочной совести, мы пришли к выводу, что под иссопом имеется в виду язык человека, а под кроплением – исповедание, производимое этим языком, а вернее, соработа наших исповеданий с исповеданиями того человека, которого Бог поставил в церкви над нами. 2 Коринфянам 1, 20-22. «Ибо все обетования Божии, то есть все обетования, также и связанные с совершенством, в Нем, то есть во Христе, да, и в Нем, то есть во Христе, аминь, в славу Божию через нас». То есть ни одно из обетований, даже те, которые связаны с совершенством, человек не может получить сам по себе, независимо от того, кого поставил Бог. Павел говорит «через нас». «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши». Одни помазаны для того, чтобы нести слово о Царстве, другие помазаны для того, чтобы принимать это слово. Люди не понимают, что помазание имеет различные роли, различные степени, различные направления. Один помазан быть летчиком, другой помазан быть моряком. Один помазан быть поваром, другой токарем. Нельзя их смешивать. Но люди думают, что помазание – это всегда власть какой-то в одном направлении. Это власть во многих направлениях, смотря в какой степени, в каком назначении Бог дал тебе помазание. Писание говорит, что утверждающий нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог. И мы видим, что все обетования Божии во Христе Иисусе, да, имеем славу Божию через нас, и далее следует, что помазаны как одни, так и другие, только одни помазаны для того, чтобы приносить эти обетования, представлять, а другие помазаны для того, чтобы принимать эти обетования. Это тоже нужно иметь силу или власть, чтобы принять. Мы знаем, что существует большая разница между исповеданиями человека духовного и исповеданиями человека душевного, потому что от понимания заповеди, и так как мы ее исповедуем, она будет работать для нас. Исповедание, исходящее как из сердца человека душевного, так и из сердца человека духовного, формируют как одного, так и другого в тот образ учения, который они исповедуют, так как они понимают. Вероучение, как известно, основано на заповедях Господних, а вот степень соработы со всякой заповедью или со всякой истиной, а следовательно и степень их воздействия на самого человека зависит от степени их понимания и их восприятия. Нам известно, что иносказательно одеяние первосвященника Ветхого Завета, входящего за завесу во святая святых, со всей его таинственной атрибутикой и убранством образно представляли внутреннего человека или сердце человека с доброй совестью. Представьте себе, что все деяние священника со всеми его атрибутами – это и есть доброе сердце человека или сердце с беспорочной совестью. Все оно показано в одежде первосвященника. Это и есть внутренний человек, не сам первосвященник и его тело, а одеяние, в которое он одет. Именно одеяние, в которое он одет, давала ему право, возможность входить за завесу святилища. Давайте прочтем это место Писания, Исход 29:19-20. «Вот что должен ты совершить над ними, Бог говорит Моисею, над Аароном и его сыновьями, чтобы посвятить их во священники мне. Возьми и другого овна, и возложит Аарон и сыны его руки свои на голову овна, и закали овна. И возьми крови его и возложи на край правого уха Ааронова и на край правого уха сынов его, и на большой палец правой руки их, и на большой палец правой ноги их». Исходя вот из этого образа, здесь представлено сердце человека или внутренний человек. Наше сердце в лице нашего внутреннего человека имеет, как и физический внешний человек, свои ноги, свои руки, свое ухо, свое око, свое обоняние, свои чувствования, свой ум и свой голос, который в Писании, как мы знаем, называется голосом совести, голосом крови или голосом нашего сердца, который, кстати, никакого отношения не имеет к голосу нашего интеллекта, зачастую враждует с нашим интеллектом или же с нашими физическими разумными возможностями. А посему устройство и назначение сердечных возможностей внутреннего человека кардинальным образом отличаются от устройства и назначения физических возможностей. То, что выполняет наши ноги в данном положении или наши руки, во внутреннем они совершенно другую роль выполняют, другое назначение. Я приведу, значит, определение эти, потом мы будем говорить о них. Ухо внутреннего человека – это сердечный орган, способный воспринимать и оплодотворять семя слова о царствии. Ноги внутреннего человека – это его сердечные мотивы или стези его сердца, направленные к определенной цели. Око внутреннего человека – это орган, способный наблюдать за направлениями ног в предмете его сердечных мотивов. Нос внутреннего человека – это орган, способный стоять на страже от посягательств, желаний, плоти и бесов. Нос твой, как Ливанская башня, направленная к Дамаску, там, где враг. То есть здесь имеется в виду, что этот орган стоит на страже врага. Далее. Чувство внутреннего человека – это орган, способный проникать в страдания ближнего и сопереживать с ним. В нас должны быть те же чувствования, которые во Христе Иисусе. Разум внутреннего человека – это мысли и ум Христов, представляющий в нас союз Слова Божия и личность Святого Духа. Руки внутреннего человека – это исповедание его сердечных мотивов или притворение его сердечных мотивов в жизнь. Голос внутреннего человека – это голос его совести, выраженный в голосе нашей крови, идентифицирующий нашу личность. Эти восемь субстанций, входящие в состав нашего сердца, тесно взаимосвязаны друг с другом и тем или иным способом влияют на нашу совесть. И именно они обуславливают индивидуальность и особенность нашего внутреннего человека, в силу чего и очищение нашего сердца от порочной совести персонально включает в себя очищение каждой из восьми субстанций внутреннего человека отдельно. А посему вложить свои законы в мысли человека и написать их, как в книге, на сердце человека, чтобы сделать его в совести совершенным или себе подобным, Бог мог только через кропление крови Сына Своего Иисуса Христа посредством благовествования, которое Он верил только Своим посланникам, не вообще каждому подряд. Римлянам 10, 13, 17. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». То есть всякий человек, кто призовет имя Господне, спасется. И слово «призовет» означает «будет слушать», то есть у него будет открытое ухо, и он приготовит себя к тому, чтобы все то, что сейчас он услышит, будет выполнять. Вот что означает «всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Далее Павел развивает мысль «но как призывать того, в кого не уверовали?» То есть это говорит о том, что как можно его призвать, если вы в него не уверовали? Далее, как веровать в того, о ком не слыхали? И далее, как слышать без проповедующего? Оказывается, те люди, которые полагают, что они сами при чтении Библии или Евангелия смогут нечто постигнуть, глубоко заблуждаются. Здесь прямо говорится, как слышать, если я не читаю. Да, мы должны читать, мы должны исследовать Писание, чтобы когда проповедующий проповедовал, чтобы мы поняли вдруг, вот о чем идет речь. Как слышать без проповедующего? Далее. И как проповедовать, если не будут посланы? Оказывается, не все посланы проповедовать. Как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Но дальше пишется, но не все послушались благовествования. Бог послал, они благовествует, но не все послушались. Ибо Исаия говорит, Господи, кто поверил слышанному от нас? Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия, которое благовествуется тем, кого послал Бог. Итак, из данной констатации следует, что принцип кропления кровью Иисуса Христа сопряжен с призыванием Бога. Во-вторых, принцип кропления в призывании Бога – это учение о вхождении во святая святых Царства Небесного. В-третьих, согласно этого места Писания, принцип кропления – это соработа наших уст с устами тех, кого послал Бог, благовествовать нам о Царстве Небесном. В-четвертых, принцип кропления производится исключительно только в границах тела Христова, состоящего из союза рожденных от Бога человеческих сердец, имеющих органическую причастность к невесте Агнца. В-пятых, принцип кропления в призывании Бога открывает наше сердечное ухо к слышанию слова о Царстве Божьем. Только после кропления кровью, после благовестия об учении крови Иисуса Христа, наше ухо может быть открыто. И в-пятых, принцип кропления в призывании Бога открывает наше сердечное ухо к слышанию, как я сказал, слова о Царстве. С одной стороны, давайте посмотрим, такое слышание – выражается в нашем решении и нашей готовности немедленно выполнять услышанное. А с другой, именно такое слышание как раз и призвано обуславливать наши мотивы или наши цели, чтобы они соответствовали мотивам и целям Бога. Итак, давайте обратимся к изучению кропления самой мотивированной и изначальной субстанции нашего сердца – это сердечное ухо. Ухо внутреннего человека – это сердечный орган, как мы сказали, способный воспринимать и оплодотворять семя слова о царстве. Так как, согласно Писанию, за рождение и развитие семени веры, всякого обетования, включая семя Царствия Небесном, возникает от слышания слова не физическим ухом, а ухом сердечным. И именно в этом и состоит назначение сердечного уха. Вера от слышания, слышание от Слова Божия, Римлянам 10, 17. Вера от слышания, слышание от Слова Божия, притом слышание сердечным ухом, а не обыкновенным физическим ухом. Уже только сама способность сердечного уха воспринимать и оплодотворять семя услышанного слова, исходящего от Бога, указывает на характер и назначение сердечного уха в отношениях человека с Богом и Бога с человеком. Отсюда следует, что физическое ухо не призвано воспринимать и оплодотворять семя услышанного слова, исходящего от Бога. А посему при слышании Слова Божия необходимо постоянно наблюдать, какому уху следует отдавать предпочтение. Когда мы при слышании Слова Божия, обладая сердечным ухом, отдаем предпочтение физическому уху, то мы, по словам Христа, становимся несмысленными и медлительными сердцем, чтобы веровать всему тому, что предсказывали пророки. Посмотрите, когда два ученика шли в Эммаус после смерти Христа, печальные, им сказали, что Он воскрес, они видели Иисуса. Уже ученики, некоторые сказали, и некоторые из женщин сказали им, они не верили в это. Да ну не может быть, им просто привиделось. И они печальные шли. По дороге к ним присоединился Христос. И говорит, о чем вы, идя этой дорогой, размышляете? Почему вы такие печальные, грустные? Они, как, ты что, не знаешь, один из пришедших в Иерусалим, что произошло в эти дни? Как великий, мы думали, что было он тот, семя жены, Мессия. А его убили, и вот уже третий день он в гробе. А мы было думали, что он тот. И тогда он говорит им такие слова, Луки 24, 25. Тогда он сказал им, о несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. И обратите внимание, не этим интеллектом медлительный, или вот, что интеллект сильный, крепкий, он не унизил их интеллект. Он сказал, что они медлительные и несмысленные сердцем. Поэтому при всяком исповедании в молитве следует помнить, что только те слова, которые являются верой нашего сердца, обретенные через слышание Слова Божьего внутренним ухом, то есть сердечным ухом, во-первых, обретают благоволение пред лицом Бога, и, во-вторых, становятся такими словами, которые по своей силе и своему значению становятся равносильны словам Бога. В буквальном смысле слова, когда мы исповедуем веру нашего сердца, наши слова становятся по силе и могуществу и достоинству точно такими, как слова Бога, когда Он говорил «Да будет свет» и «стал свет». Вот что означает эти исповедания. Давайте прочтем Римлянам 10, 8, 10, это взято из Второзакония. «Ибо если устами твоими будешь исповедать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению». То есть здесь мы видим, как задействованы, то есть ноги, мотивы сердца и потом руки, которые то есть это притворяют в жизнь. Учитывая, что после каждой сказанной притчи Иисус подводил интересный итог. Он говорил, кто имеет ухо слышать, да слышит. Он имел в виду сердечное ухо. А также в книге Откровения после каждого обращения к одной из семи церквей ангел, говоривший с Иоанном, подводил все тот же итог и говорил, кто имеет ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Встает вопрос – а виновен ли человек пред Богом в том, если его сердечное ухо не способно слышать голоса Божьего, а следовательно и различать его в своем сердце от голосов иных? И если да, то тогда встает следующий вопрос. В чем заключается причина того, что сердечное ухо, рожденного от Бога человека, не способно слышать благовестие о Царстве Небесном? И какие условия со стороны человека необходимо выполнить, чтобы его сердечное ухо могло воспринимать и оплодотворяться семенем благовествуемого слова о Царстве Небесном. Каким образом мы призваны соработать с посланником Бога, чтобы посредством веренного ему благовестия о Царстве позволить окропить свое ухо жертвенной кровью Христа? Точно так же, как в свое время Аарон позволил Моисею нанести жертвенную кровь на свое правое ухо, что и сделало его, с одной стороны, достойным входить за завесу святилища, а с другой – способным слышать и слушать голос Бога. Ведь не мог же Моисей наносить жертвенную кровь на правое ухо Аарона вопреки его воле, нарушая его суверенные права. Да и Бог, будучи суверенным и чтущий суверенность в своем творении, в первую очередь, никогда бы не согласился с такой насильственной и тиранической формой кропления. 2 Коринфянам 9:7 говорится: «Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог». Если взять его и несколько перефразировать: «Каждый посвящай себя Богу по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо только доброохотно посвящающего самого себя Богу любит Бог». 1 Петра 3:21 говорится: «Так и нас, подобно сему образу крещения, не плотской нечистоты мытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа». Подчеркивается, что для того, чтобы нас окропили этой кровью и помазали наше ухо, чтобы оно могло слышать, мы должны дать на это согласие, мы должны этого желать. Таким образом, сердечное ухо, окропленное кровью, следует характеризовать как доброе ухо, в то время как сердечное ухо, не окропленное кровью, следует характеризовать как недоброе ухо. А посему быть почве нашего сердца доброй или недоброй будет зависеть от состояния нашего сердечного уха. В силу этого нам необходимо будет ответить на такие вопросы. Какими характеристиками обладает доброе сердечное ухо, или по каким критериям следует определять доброе сердечное ухо? Во-вторых, в чем заключается вина человека, что его сердечное ухо не способно слышать благовествуемое слово о Царствии? В-третьих, какую цену необходимо заплатить, чтобы слышать своим сердечным ухом слово о Царстве Небесном? И в-четвертых, по каким результатам следует судить, что наше сердечное ухо окроплено кровью Иисуса Христа? Итак, давайте первый вопрос. Какими характеристиками обладает сердечное ухо или доброе сердечное ухо, или же по каким критериям определяется это доброе сердечное ухо? Первое. Доброе сердечное ухо – это ухо преклоненное или ухо, выражающее себя в преклонении пред Богом. Исаия 55:3. «Преклоните ухо ваше и придите ко мне, послушайте, и жива будет душа ваша, и дам вам завет вечный, неизменные милости, обещанные Давиду». Обратим внимание, человеку, преклонившему свое сердечное ухо пред Богом, дается обетование жизни вечной, которое скрепляется заветом вечным, содержащим в себе неизменные милости, обещанные Давиду. Таким образом, человеку, преклонившему свое сердечное ухо пред Богом, дается достоинство Давида и все то, чем обладает Давид. То есть человек становится царем и священником, как был Давид. Он становится пророком, потому что священник всегда имеет с Богом связь. Пророк – это человек, который слышит голос Божий. Так и здесь говорится, что будет происходить. Само значение глагола «преклонить» означает «смириться». А посему преклонение нашего сердечного уха пред Богом определяется в Писании наличием кротости, выражающей себя в смирении. Смирение – это продукт, производимый кротостью. На практике это добровольное решение быть и оставаться послушным Богу при любых обстоятельствах. Матфея 11:28-30. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Обратите внимание, речь идет не о внешнем характере, а о сердце человека. «Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». Итак, человек, преклонивший свое сердечное ухо, чтобы слушать законы Божии, это человек, смиривший себя пред Богом. Не кто-то его смирил, а он сам себя смирил. Когда я посмотрел вот это слово «преклонить» во всех местах Священного Писания, как оно звучит в оригинале, то оно означает низложить самого себя, подчинить самого себя, смирить самого себя, слушать внимательно, быть готовым выполнять услышанное. Вот что означает «преклонить свое ухо», сердечное ухо. Исаия 51:4 говорит: «Послушайте меня, народ мой и племя мое, преклоните ухо ко мне, ибо от меня произойдет закон, и суд мой поставлю во свет для народов». То есть и этих мест очень много в Писании, более сотни мест, где в различных степенях Бог говорит: «преклоните ухо, преклоните ухо». То есть не низложите себя, придется бороться с самим собою, чтобы преклонить ухо. В противном случае невозможно будет его окропить. Подчинить, смирить, слушать внимательно, быть готовым исполнять. Как мы читаем на тексте: «Когда идешь в Дом Божий, приготовь сердце свое к слушанию Слова Божия». То есть преклони ухо, приготовь его. Само так называемое поклонение Богу невозможно без преклонения сердечного уха пред слушанием слов Божьих, слушание закона Божьего. В то время как преклонение в формате смирения может обходиться и без поклонения. Вы знаете, что можно преклонить ухо и без поклонения Богу? Это происходит, когда Бог смиряет гордыню человека. Он может смирить его и заставить его слушать. Таким образом, преклонение – это всегда признание власти Бога, но не всегда выражение любви к Богу. Когда Бог обращается к дьяволу, он слышит. И для того, когда Бог обращает, он его сразу нагинает мордой вниз. Вы видите, что все одержимые люди, когда подходили к Иисусу, они моментально кланялись ему вниз. Они смирялись, они признавали. Но это не было поклонение, это было преклонение, то есть смирение. Они смирялись не сами, а перед силой могущей. У них не было любви к Богу. Поэтому можно преклоняться без любви к Богу. А здесь говорится о преклонении, связанном с поклонением, которое зиждется на любви к Богу. Поэтому преклонение в формате смирения может обходиться без поклонения. Еще раз повторяю, это происходит, когда Бог смиряет гордыню человека. Таким образом, поклонение – это всегда признание власти Бога, но не всегда выражение любви к Богу. А вот поклонение – это всегда как признание власти Бога, так и выражение любви к Богу. Филиппийцам 2:6-11. Он, то есть Иисус, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого. Обратите внимание, он сам себя смирял. Он сам преклонял свое ухо, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду стал как человек. Смирил себя, был послушен даже до смерти и смерти крестной. Посему Бог и превознес его и дал ему имя выше всякого имени. Посмотрите, как Бог возносит смиренных. Когда они преклоняют сами свое ухо, Бог превозносит, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос во славу Бога Отца. Далее. Добросердечное ухо обладает подобием сердечного уха Бога. Наше сердечное ухо, когда оно доброе, оно подобно Божьему уху, сердечному уху Бога, и имеет источником своего происхождения самого Бога. Псалом 93:9. «Насадивший ухо, не услышит ли, и образовавший глаз, не увидит ли?» О глазах или о Боге мы будем говорить отдельно о сердечном, сейчас мы говорим о ухе. То есть доброе сердечное ухо насаждается Богом. То есть Бог участвует в образовании этого уха сердечного, и Он его насаждает как семя. Интересно, что само Слово «насаждать» или глагол «насаждать» означает «устраивать», «приготавливать к исполнению своей воли», «создавать нечто себе подобное», «формировать свой образ», «приводить к совершенству», «вбивать гвоздь», «быть посаженным на правую сторону». Вот такие удивительные оттенки присутствуют в глаголе «насаждать ухо». То есть устраивать. Оказывается, через ухо мы все воспринимаем, сердечная вера возникает, слышание. Но для этого мы сами должны его преклонить, чтобы не Бог нас преклонил и заставил нас слушать. Мы будем говорить, что потом далее, что сам по себе человек не может открыть ухо, его открывает Бог. Но и Бог не может открыть ухо, если человек не захочет, чтобы оно было открытым. Я имею в виду, когда идут правильные отношения между Богом и человеком, чтобы оно было добрым. Когда Бог открывает ухо вопреки воле человека, его ухо не становится добрым от этого. Добрым ухо человека становится при соработе, когда человек открывает свое ухо, хочет, и Бог задействует, когда они соработают в этом. Бог насаждает, Он никогда не насаждает, как мы с вами говорили, насильственно. Он устраивает в это время человека в свой дом, в свое подобие. Евреям 3:4 говорится: «Ибо всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог». Здесь говорится о насаждении уха, что здесь есть наша роль и роль Бога. Всякий дом устрояется, всякое ухо преклоняется кем-либо, то есть нами самими, мы сами призваны преклонить его. А устроивший уже устрояет и открывает дальше, все делает дальше Бог. Так что Бог не может без нас, а мы не можем без Бога. Псалом 91:14. «Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего». Здесь речь идет об ухе. Когда говорится о насаждении, речь связана с сердечным ухом. Бог насаждает сердечное ухо. И тогда человек устрояется, он в доме Господнем. Где Бог делает это? В доме Господнем. Посмотрите, насажденные в доме Господнем. Они цветут во дворах Бога нашего. Не может сердечное ухо насаждаться вне территории церкви. Не может. И цветет оно, растет во дворах Бога нашего. Далее, доброе сердечное ухо определяется способностью каждое утро пробуждаться или открываться с тем, чтобы слушать подобно ученику, подобно учащемуся. Исайя 54, речь идет о Христе. «Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. Каждое утро Он пробуждает, пробуждает ухо мое, чтобы я слушал подобно учащемуся». Обратите внимание, не один раз это происходит, когда вот мы один раз пришли к Богу, Он открыл нам ухо. Нет. Написано, каждое утро Он пробуждает, пробуждает ухо мое, чтобы я слушал подобно учащемуся. Ведь в вечности, где происходят отношения отца с сыном, не существует как будто бы вечера и утра. О каком пробуждении говорится? Здесь говорится, что утром называется время, когда Бог начинает говорить, потому что Его слово жизни, которое пробуждает, то есть приносит жизнь, оно всегда связано с восходом солнца, восхождение, пробуждение. Поэтому это образные иносказательные слова, которые нельзя связывать просто со временем. Это отношение своего, то есть сына с отцом. И Бог желает, чтобы наши отношения такие же были, чтобы мы просыпались, и наше ухо было готово слушать, чтобы мы ложились ночью, засыпая, а наше ухо сердечное вне этого времени могло слышать Божье утро и пробуждаться в ночи и слушать Бога. Поэтому из данной констатации следует, что человек, обладающий добрым сердечным ухом, будет обладать достоинством ученика, будет наделен языком мудрых и будет своим словом подкреплять изнемогающего. По отсутствию одного из свидетельств следует судить, что с нашим сердечным ухом что-то ненормально. Если мы не обладаем языком мудрых, И если мы не можем подкреплять изнемогающего, то это говорит о том, что наша, с нашим сердечным ухом что-то не в порядке. Далее, мы сейчас пока определяем, даем определение нашего сердечного уха, чтобы мы могли понять, что это такое сердечное ухо. Доброе сердечное ухо определяется способностью хранить принятое слово в чистом сердце и приносить плод в терпении. Луки 8:15. «А упавшие на добрую землю – это те, которые, услышав слово, вы видите, для того, чтобы попасть в добрую землю, оно должно пройти через слышание, через насажденное ухо, сердечное ухо. Это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, он возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит». Чистое сердце. Посмотрите, Матфея 5:8: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». То есть, если у человека не открыто ухо, он и Бога не может увидеть. Его око будет не светло. Потом мы будем говорить, каким образом у рожденного от Бога человека око может быть темным. Оно бывает темным. То есть, оно может не видеть, оно может быть темным. Точно так, как ухо может быть, и в то же время оно может не слышать. Далее, доброе сердечное ухо определяется способностью не по слуху физического уха решать дела, а в страхе Господнем. Исайя 11:3. «И страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих, и не по слуху ушей своих решать дела». Давайте обратим внимание, посмотрите. Оказывается, доброе ухо определяется наличием страха Господнего. Если у человека есть страх Господен, тогда он будет решать дела по слуху сердечного уха, что скажет Господь. Вы знаете, люди могут говорить: надо сделать вот так, надо сделать вот так. А чадо Божие, имеющее ухо, будет слушать, что скажет Господь. «Пойду, — говорит, — к Богу и узнаю, что Он скажет во внутренности моей. Стану на страже. Необходимо знать, что Господь, какое у Бога мнение по этому счету. Потому что мы можем возбудиться, мы можем скороспело что-то сказать, но важно, а что Бог думает по этому вопросу?» Притча 14:26 говорится: «В страхе пред Господом надежда твердая, и сынам своим Он прибежище». Оказывается, страх Господень, насколько мы помним, выражается в знании вероучения. Это начало премудрости Божией. Законы Бога являются мудростью Бога. Писание говорит, когда народы увидят, что вы исполняете эти законы, они скажут: нет такого народа мудрого, как этот народ. То есть, оказывается, наша мудрость может быть светом для окружающих народов. Не надо бегать и евангелизировать и жить как сатана, какой-то двойной жизнью. Просто будьте светом, исполняйте заповеди. Когда вы исполняете заповеди, то вы становитесь светом, потому что у вас есть страх Господень. И когда на вас будут смотреть и видеть, вы будете привлекать души. Просто вы будете их привлекать. Не нужно будет изобретать нечто, что сегодня изобрели человеческие институты для евангелизации. Я рассматриваю эти человеческие институты, и не только я один, а я верю, что со мной достаточное число помазанников Господних так рассматривает. Это некая повозка, на которой решили ковчег везти, в то время, когда его нужно носить на плечах, а не возить на тачанке. Но некоторые думают, что вот нам нужна такая евангелизация, нам нужно научиться евангелизировать. Вам нужно носить ковчег Господа Бога на плечах. Вам нужно слышать Бога, видеть Бога. И тогда люди сами будут бегать за вами. Вы не будете ходить к ним. Я вновь напоминаю вам об Иоанне Крестителе. Это был один из величайших проповедников в мировой истории когда-либо. потому что он был самым великим пророком, самым великим евангелистом, который приготовил людей к принятию Мессии, к принятию Царства Небесного. Никуда не ходил. Написано, вся окрестность Иорданская, вся Иудея и все окрестные страны приходили к нему. Не было телеграфа, не было телевидения, не было журналов, не было каких-то оповещений. Каким образом они узнали? Вы знаете, Дух Святой умеет разносить вести, касаться и моментально передаваться. То есть оно передается. Это не говорит о том, что мы не должны использовать средства массовой информации. Но мы не на них должны надеяться. Мы должны надеяться на средства Святого Духа, когда Дух Святой передает эту информацию. Потому что когда Бог может воспользоваться ими, но Бог может ими и не пользоваться. Абсолютно. Я уже говорил, что очень многие полагают, что евангелизация связана с большими затратами денег, забывая, что евангелизация может происходить вообще без всяких затрат денег, потому что она совершается силою Святого Духа, а не силою какого-то рубля, доллара, какой-то йены, какой-то марки, какого-то евро. Она совершается силою Святого Духа, благодаря этой силе. Мне приходилось противостоять великим чиновникам религиозным, когда они для того, чтобы выкачать деньги, говорили, благодаря вашим долларам стало возможным пробуждение на Украине, в России и других частях света, чтобы радушных американцев еще более расположить. Они решили, что это грудь царская, которую надо сосать. Царская грудь находится у церкви, а не у Америки. У церкви, которая по всему лицу земли. Она у матери. Если написано «царские груди будешь сосать», это говорится, что твоя мать будет царицей. Вот о чем говорится. Она будет царствующей особой, она будет царствовать. Вы знаете, есть ребенок, который сосет царскую грудь, а есть ребенок, который сосет не царскую грудь. Здесь говорится только о том, кто такая церковь. А люди, приехавшие сюда, говорили, «Велфер – это царская грудь, и поэтому не надо идти на работу. Пусть, извините, пусть средний класс работает, с них взимают налоги, и бремя этих налогов лежит на них, ведь это не государство вас на самом деле кормит. Это налоги работающих людей. Бог любит работников, а не проходимцев, лентяев, которые находят способы, чтобы не работать». Это очень важно. Поэтому здесь говорится, если у тебя есть страх Господень, ты будешь понимать эти вещи. И тогда ты будешь действовать в соответствии этих вещей. Далее давайте пройдем. Можно о каждом этом аспекте уходить в глубину, в ширину. Но я хочу со всех сторон немножко обыграть, чтобы мы поняли, что такое наше сердечное ухо. Отдельно потом будем говорить, каковы причины, хотя мы здесь уже касаемся частично причин, почему оно не слышит. Почему оно, насажденное Богом, вдруг становится неспособным слышать? Итак, доброе сердечное ухо – это способность слышать радость и веселье Бога, приводящее веселье кости им сокрушенные. Я сперва процитирую место Писания, потом порассуждаем Псалом 50:10. «Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости тобою сокрушенные». Вы знаете, Псалом 50:19 говорит, «Жертва Богу дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже». Вот когда говорится о духе сокрушенном, речь идет о сокрушенных костях. Кость – это крепость веры, это крепость. И зачем Богу сокрушать кость? Ведь Он сказал, что Он не будет сокрушать костей. Там написано, что кость Его не сокрушится. Но когда говорится о Христе, что кость Его не сокрушится, имеется в виду, что никто не сможет ее сокрушить, кроме Бога. Ведь Бог сокрушил кость Адама для того, чтобы привести Еву к жизни, сотворить Еву. Он сокрушил его кость. Адам – прообраз Христа. Для того, чтобы возвести то, что Бог замыслил в своих планах, и разделить с ней потом царство на всю вечность, нужно было ему сокрушить кость Христа. Никто ее не сокрушал в буквальном смысле слова, но Отец сокрушил его дух. И здесь говорится: «Кости тобою сокрушенные». Исаии 66:2: «Вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред Словом Моим». Возрожденный дух человека Бог сокрушает, чтобы что-то взять из него. Точно так же, как Бог берет для того, чтобы благоухание вышло из сосуда, разбивают этот сосуд. Раньше в древнем мире так и было. Значит, особые, значит, свойства ароматов на сегодня парфюмерия не может создать ничего подобного, что было ранее. Они утеряны безвозвратно. Да, создают что-то, но то, что было ранее, невозможно. Оно находилось, то есть, когда его делали, оно было в жидком виде, его полностью замуровывали, оно находилось в каких-то драгоценных амфорных там или глиняных сосудах, алавастровых сосудах, то есть из алебастра или из чего-то сделаны красивые, и там находилось. И для того, чтобы извлечь его, сосуд надо было разбить. Полностью нужно было разбить. И когда он разбивался, то есть вот эти запахи моментально притворялись, они из жидкого улетучивались, они становились воздухом и наполняли все помещение благоуханием. Сегодня нету, то есть медленно вы увидите, возьмите, разлейте любые духи, медленно они будут, значит, высыхать и испаряться. А те, как я читал о них, они моментально, то есть становились, вот, в воздух переходили, трансформировались, то есть в такое благоухание. И здесь Бог говорит, для того, чтобы что-то извлечь, чтобы, он написано здесь, что сделают, возрадуются кости тобою сокрушенные. То есть он говорит: я смирю, я презрю на смиренного и сокрушенного духом, на трепещущего пред моим словом. Теперь, когда мое ухо услышит радость и веселье, сокрушенные Богом кости возрадуются. Вы знаете, Адам возрадовался, когда увидел Еву. Его кость была сокрушена. И когда он увидел Еву, он возрадовался. Бог сказал: нехорошо быть человеку одному. Сотворим ему помощника, соответственного ему. То есть здесь говорится о том, что через доброе сердечное ухо Бог нечто привнесет в нашу жизнь. Когда наше ухо сможет услышать радость и веселье, тогда кости им сокрушенные возрадуются. Потому что, когда это происходит, сокрушение, то мы не можем радоваться, мы не видим причины. Иов не видел причины своего страдания. Многие святые не видят причин своего страдания. Я говорю: если вы не видите конкретного греха и помолились, говорите: «Господи, если я в чем-то согрешил или согрешил, покажи мне, я покаюсь». Но Бог молчит, не показывает ничего. Это говорит о том, что ничем вы не согрешили. Бог хочет извлечь нечто. Конечно, когда Он разбивает наше сердце, сокрушает наш дух, то в это время это касается и нашего внешнего человека каким-то образом. Мы начинаем переживать это и во внешнем человеке. Иногда внешне кажется все нормально. Текут реки молоком и медом, а человек умирает от боли и страданий внутри, непонятной боли, непонятного удара. Кричит к Богу, не поймет от тяжести, которая навалилась на него. Внешне все как будто нормально. Это говорит о том, что Бог что-то делает, и поэтому добросердечное ухо оценивается способностью слышать радость и веселье. Вы знаете, Бог – это Бог, как мы с вами говорили, радости и веселье всегда. Поэтому Давид говорит: подойду к Богу радости и веселье, подойду к жертвеннику Богу радости и веселье. Все, что делает Бог, Он всегда радуется, когда выполняет справедливый суд. То ли он дает возмездие праведникам за их добро, награждает ли их, то он дает возмездие нечестивым, так же, чтобы они пожали то, что они посеяли. И он в это время радуется, когда он видит жатву, когда видит, как праведники жнут жатву и как те, которые их угнетали, жнут жатву. Он радуется как одним, так и другим, потому что приходит жатва. Все мы радуемся, когда мы снимаем урожай. который мы сами посеяли, который мы поливали, за которым мы смотрели, ухаживали, и, наконец, пришло время сборки урожая. Те земледельцы, которые этим занимаются, они всегда радуются. Поэтому доброе сердечное ухо – это способность слышать радость и веселье Бога, приводящее веселье кости им сокрушенные. Далее. Доброе сердечное ухо определяется наличием в сердце человека упованием на Бога. Если у человека есть упование на Бога, значит, у него доброе сердечное ухо. Псалом 142:8. «Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу душу мою». «Даруй мне рано услышать милость Твою». Обратите внимание, почему человек уповает на Бога? Потому что он слышит милость. Если он не услышит милости, он не сможет уповать на Бога. Потому что все, что мы получаем по милости. И когда мы услышим эту милость, у нас появится способность уповать на Бога, возложить на Него свое упование. И тогда мы можем перенести любую утрату, любую потерю. Потому что мы услышали милость Бога. Этим определяется доброе сердечное ухо. Далее доброе сердечное ухо определяется свидетельством человека, в котором он хвалится Господом. Когда человек при всех своих положениях хвалится не чем-то, а именно Господом, это говорит о том, что у него доброе сердечное ухо. Псалом 33:3. «Господом будет хвалиться душа моя, услышат кроткие и возвеселятся». И здесь имеется в виду в оригинале, что это не вообще кто-то кроткий отдельно, а что его кротость, которая в нем, также и кроткие те, потому что кроткие у них всегда доброе сердечное ухо. Но и ты сам кроткий, твоя кротость услышит это. «Господом будет хвалиться душа моя». Обычно, как мы с вами говорили, человек хвалится тем, на что он надеется и что является предметом его божества или его поклонения. Если это деньги, он будет хвалиться деньгами, как он их хорошо зарабатывает. Если это ум, он будет хвалиться всегда своим умом и везде захочет показать, какой он умный, как он много знает. Если у него связи, и он надеется на эти связи, он всегда будет хвалиться связями и будет показывать вам фотографию. Посмотри, он будет всегда ловить известных людей и говорить, можно с вами сфотографироваться? Подпишите мне вот здесь, чтобы ваша роспись была. Это говорит о том, что он потом будет этим хвалиться. Для него это очень много значит. Иеремия 9:24 говорится, «Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня». Перед этим говорится, «Да не хвалится мудрой мудростью своею, да не хвалится богатый богатством своим, да не хвалится сильный силою своею, а хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это благоугодно мне, говорит Господь». Это небольшие определения нашего доброго сердечного уха, которое, и через которое происходит буквально все, через которое мы общаемся с Богом, которое может открываться или быть закрытым. И я молился о всех вас постоянно, чтобы Бог постоянно открывал вам ухо и мне, чтобы вы могли услышать, потому что именно от того, что вы услышите, будет зависеть, будете ли вы счастливы в Боге или нет. Сейчас мы будем молиться. Я хотел бы, чтобы ваше ухо было открыто для исцеления. Бог может исцелить ухо, которое не слышит. Потому что всякий рожденный от Бога человек, когда он рождается свыше, у него есть ухо. Бог насаждает ухо. Каждый рожденный от Бога человек имеет ухо. А вот слышит это ухо или нет, это уже вопрос. И второе. Слышащее ухо может противиться. О Христе сказано, Он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал. И я не воспротивился. Я не воспротивился. Иногда человек слышит и начинает противиться. Ему неприятно то, что Бог говорит. Он не хочет с этим соглашаться. Будем молиться, склоним наши колена. Все желающие наклонить свое ухо пред Богом, и сказать: «Господи, все, что Ты скажешь, я сделаю. Я хочу, чтобы Ты выполнил Твою волю и исцелил меня». Исцеление – это воля Божия. Неважно, в какой сфере вы поражены. Чтобы Он исцелил кости сокрушенные, чтобы вы могли услышать радость и веселье, чтобы ваше ухо услышало милость Божию. Я сейчас буду вместе с вами молиться вашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог за вас, Он на вашей стороне. Он желает и хочет исцелить вас через ваше преклоненное ухо, пройти ваше сердце, окропить его кровью своего Сына, защитить вас кровью завета вечного и исцелить ту сферу вашей жизни и ту область, которая разрушена. Глаза закрыты, ладони обращены к небесам, знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа я прихожу к Тебе с моей сердечной раной, поруганной честью, попранным достоинством, с моим позором, с моими страхами, с моими болезнями, с моей зависимостью от страхов и греха, от страсти и похоти. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, защити меня, сними мой позор, исцели мою рану. Я принимаю Твое слово в мое сердце. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего слова, прямо сейчас я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши, беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое и исполнятся на тебе. И весь народ да скажет аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.